Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 4 мая 2014 года. Баланс линий. Фараон все время растет. Если я действую для соединения и увеличиваю часть Творца, то фараон тоже должен вырасти, чтобы я мог сохранить баланс и построить среднюю линию. Равновесие не означает равенство двух этих сил, стоящих друг против друга. Злое начало и доброе начало, а я посреди между ними, разорванный на две части. Равновесие — это когда все, что есть в моем злом начале, я компенсирую тем, чего достиг в добром начале. Всю эгоистическую левую линию я компенсирую намерением ради отдачи, и тогда это превращается в среднюю линию. Из урока по статье Рабаша 27 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Выход из Египта тогда и сейчас. Вопрос. Почему говорится, что последнее избавление будет отличаться от выхода из Египта? Ответ. Принципы те же самые. Не может быть ничего принципиально нового, потому что закон света и желания не изменяется. Но, разумеется, последнее освобождение будет отличаться от выхода из Египта. Нужно сравнить условия, в которых мы находимся сейчас, и те, что были прежде. Сосуд народа Израиля, спустившегося в Египет, не был разбит. Он был маленький, но целый. И таким он начал присоединяться к Египту, входить внутрь желания, насладиться ради себя, но без разбиения, сохраняя свое отдающее намерение. Поэтому сказано, что сыны Израиля не поменяли свои имена и обычаи. По этой причине их выход из Египта не был выходом из разбиения. Проявился свет и выявил, кто есть кто, отделил Моше от фараона, правую линию от левой, посох от змея. Народ Израиля оставался Израиль даже в изгнании, то есть сохранялась связь между ними. Они хотели все больше увеличить ее и тогда видели, что это не получается, но сама связь оставалась. А после разрушения первого и второго храмов народ Израиля разбился и смешался с народами мира, то есть с настоящими египтянами до такой степени, что сейчас находится в Египте, который властвует над каждым их шагом, каждой мыслью, желанием, всем их укладом. Они совершенно растворились среди народов мира в Египте, абсолютно ассимилировались. 10 колен вообще потерялись, и неизвестно, кто они и где они. Они и сами не знают про себя. Это наше сегодняшнее состояние. Поэтому современный выход из Египта будет совершенно другим, чем прежде. Тогда было зерно. Народ Израиля был под властью фараона, но он знал, что находится в рабстве. Он был в изгнании, но понимал, что это изгнание. А если сегодня сказать евреям, что они находятся в изгнании, то они не поверят. Освобождением считается получить новый Мерседес или большую прибавку к зарплате. Но тогда они находились на такой ступени, что понимали, что им недостает силы отдачи. Этого понимания сегодня не существует. Поэтому выход из современного изгнания прежде всего требует осознания своего изгнания и построения народа внутри него. Во время нахождения в Египте мы начинаем ощущать себя в изгнании, под властью эгоизма, не дающего нам объединиться, который называется фараоном. Так мы начинаем между нами строить народ Израиля из нашей группы, а затем мы должны начать работать с окружающей публикой, объясняя им, что мы находимся в изгнании, и соединение — это хорошо, оно сделает из нас народ. И чем больше мы будем воспринимать себя народом, тем сильнее почувствуем, как наш эгоизм властвует и не дает нам быть вместе. Эта работа предшествует выходу из Египта. Из урока по статье Рабаша 27 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Спящие зерна. Вопрос. Без распространения нам невозможно построить свой духовный сосуд и соединиться. Но как же тогда соединится народ, для которого мы распространяем эту методику? Им тоже всем необходимо распространять? Ответ. Широкая публика не обладает таким злым эгоистическим началом, как мы. Их эгоизм более простой. Злое начало проявляется, когда я пытаюсь соединиться с кем-то, чтобы между нами раскрыть Творца и доставить ему удовольствие. Тогда природа сопротивляется в духовной форме, и в таком случае она называется злым началом. Об этом сказано: «Я создал злое начало». А все остальное творение им не обладает. В нем нет силы разбитой бины. И потому люди способны соединиться, чтобы облегчить жизнь друг другу по безвыходности. Как это было в кибуцах или во время войны, они смогут соединиться в мере, достаточной для того, чтобы мы передали им свет, возвращающий к источнику. Свет подействует на них только с положительной жизненной силой. Он не даст им левую линию, а даст только объединение. Но мы от них получим огромную левую линию, как родители, которые тяжело переживают, заботясь о младенце, ссорятся и спорят. Вопрос. В чем же разница между материальным народом Израиля и народами мира? Ответ. В материальном народе Израиля есть духовный решимот, ведь они когда-то находились на духовном уровне. Но эти решимот молчащие, спящие. А мы можем их пробудить нашей энергией, присоединить к нам, дать им инфузию, впрыскивать в каждого эликсир жизни, все время ухаживать за ними, и тогда они присоединятся к нам. Но, присоединившись, они начнут через нас получать высокую оценку и понимание соединения. Скрытый решимот начнут просыпаться, словно зерно, которое могло год лежать у меня в амбаре, а теперь я отмачиваю его в воде или сажаю в землю, и оно начинает оживать благодаря новым окружающим условиям. Из урока по статье Рабаша 27 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Погружение в духовные ощущения. Вопрос. Где находится Творец до того, как человек раскрывает его? Ответ. Нигде. Я всегда сталкиваюсь с тем, что человек не понимает, что Творца нет. Мы создаем его сами, поднимаясь на высшую ступень. Это следующее состояние нашей эволюции, достигая которого мы делаем Творца, как сказано в книге Зоар: «Вы делаете меня». Но мы создаем его из того, что заранее приготовила нам в наших свойствах совершенно нераскрываемая нами сила, которая называется Ацмуто. А образ Творца мы раскрываем в себе сами, постигая его в наших внутренних свойствах, внутренних сенсорах. После установления контакта с Творцом, человек идет вперед уже по другим принципам. Но это не значит, что он гарантирован от всего прочего. Наоборот, у него появляется все больше обязанностей относительно себя и других, но вместе с тем и большая поддержка. Самое главное – взойти на первую ступень. Это проблема. А потом появляются совсем другие сложности, как у специалиста, который глубоко включился в свою профессию. Он уже предан ей, погружен в нее и находит в ней свои тонкости, свои проблемы. Но они не отталкивают его, потому что он полностью захвачен этим. Он уже видит наш мир как слабое отражение высшего мира, специально данное нам в искаженных ощущениях, чтобы мы вышли из них, пробрались к истинным ощущениям и увидели все, что происходит между нами, не как настоящую реальность, а как некую наводку. Вопрос. Тогда ему, наверное, становится жалко остальных людей, которые играют в игрушки материального мира. Ответ. Почему жалко? У меня есть дети, внуки, и мне их не жалко. Это части огромного общего желания, которое со временем тоже пройдут эти состояния, просто пока еще они находятся на другом уровне. Кстати, человек становится в какой-то степени индифферентным по отношению к своим родным. Он не стремится уделить им больше внимания, чем всем остальным. Это делает его гражданином Вселенной. Он понимает объективность происходящего и ровно относится ко всем. Как только у кого-то возникает духовное побуждение, он сразу же передает им свои знания. При этом он не заставляет себя, а делает это легко в силу обретенных им альтруистических свойств. Сказано, что отец должен обучить своего сына искусству, аманут, то есть довести его до степени бины. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 27 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Обойти камень преткновения. Вопрос. Ненависть – это наше естественное состояние, с которым мы привыкли жить. Если мне кто-то неприятен, я всегда могу себя оправдать. А мысль, что я должен его полюбить, вызывает во мне неприятие. Как выйти из ненависти и подняться над эгоизмом? Ответ. В той мере, в которой я ненавижу товарища, я ненавижу Творца. То, что Творец подставляет нам, вызывая в нас обоюдную ненависть, это четкая наводка с его стороны. Возможно, это единственный камень преткновения, препятствующий нашему объединению. Нельзя оставаться с этим. Составьте всей группой молитву, как попросить Творца, чтобы он подарил вам любовь к товарищу. Может быть, пока не любовь, а взгляд на него, как на близкого вам человека, потому что в связи между вами раскрывается Творец. Просите Творца не оставаться слепыми к этому и начинать чувствовать, что именно здесь, между товарищем и вами, и реализуется открытие Творца. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке 24 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Я вам завидую. Вопрос. Как сделать зависть силой продвижения, а не торможения? Ответ. Предпочтительно развивать зависть к группе, а не к отдельному человеку. Я не должен завидовать кому-то лично, потому что он успешно продвигается, и на его фоне я ощущаю себя отстающим. Зависть должна быть относительно группы, насколько они сплочены, связаны между собой, а я нет. Я должен все время возбуждать в себе это чувство. Это очень хорошая зависть. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке 24 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Уникальное место для прорыва. Из статьи «Посох и змей» Шамати, 59-я статья. Шхина покоится на деревьях и камнях, поэтому если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже гордость, то есть змей. И нет ничего иного, кроме посоха, святости или змея, нечистоты. Потому что если Тора и работа низменны в глазах человека, они становятся змеем. Так получается, если я требую вознаграждения за свои действия и говорю, что не могу продвигаться, не видя зачем и ради чего. Поэтому лучше лежать и ничего не делать. Подождать, когда сверху дадут мне пробуждение, энергию, чтобы я увидел, что стоит работать. Если мне засветит впереди, то я соглашусь продвигаться. Но если мне ничего не светит, ничего не влечет, как я могу двигаться? Если Творец создал меня таким, то пусть что-то сделает, а до тех пор я буду лежать. То есть я не предваряю его помощь молитвой из такого места, где надо пренебречь отсутствием притягивающей силы и как раз радоваться, что у меня есть возможность остаться без эгоистического горючего и просить у Творца продвинуть меня на альтруистическом горючем. Состояние, которое кажется мне падением, это как раз уникальное место, из которого мы можем совершать шаг в духовный мир. Я не знаю, как это сделать. Мое тело мертво. Я ни на что не способен и ощущаю себя в полной темноте. Но именно из такого состояния мне нужно пробудиться к отдаче. Пусть мне сделают инфузию и обеспечат мне горючее. Я сам не способен найти в себе энергию для продвижения, но я могу просить для себя не эгоистическое горючее, чтобы меня притягивало свойство отдачи, и я видел себя в других, действовал в них и радовался их успехам. Так нужно относиться к состояниям падения, и тогда мы увидим в них счастливую, уникальную возможность перейти на духовную ступень, то есть в отдачу. Тогда вместо того, чтобы проклинать себя и весь мир, в такие моменты мы будем благословлять их. Из урока по статье Шамати 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Государство разумного потребления. Вопрос. Как будет выглядеть государство, живущее по законам взаимного поручительства? Ответ. будущая форма человечества будет такой, что мы перестанем производить продуктов больше, чем нам необходимо для существования. Форма существования определяется тем, что духовные ценности становятся важнее материальных. Если человек всем сердцем вовлечен в духовное возвышение, то ему много не требуется для материального существования, только на обычном нормальном уровне, чтобы не ограничивать себя. Ему надо немного заниматься спортом, нужна пища, сон, семья, все необходимое рядом с собой. Возможно, что ему даже требуется какая-то особая одежда для того, чтобы выходить к людям и выполнять свою работу. Однако сам лично он в ней не нуждается. Он бы отказался от всего этого, но поскольку существует в физическом теле, то обязан себя обеспечить. А все сверхнеобходимого воспринимается им как обуза, как давление. К такой форме существования человечество будет постепенно приближаться. Мы скоро достигнем ситуации, что все еще производя по инерции массу бесполезных товаров, постепенно перестанем их покупать. И люди будут меньше покупать даже не потому, что у них станет меньше денег, то есть не из-за внешних причин, а из-за внутренних, просто у них не будет желания. Отношение к этому вдруг изменится, пропадет интерес. Но я куплю, и что это мне даст? Желание все уменьшается и совсем исчезает. Однако желание заменяет другое. В человечестве должно раскрыться духовное желание, и хотя до этого еще далеко, но оно постепенно уже начинает нейтрализовать материальное желание. Люди покупают все меньше и меньше. Мы увидим в течение нескольких ближайших лет, как люди будут становиться все более равнодушными к материальным приобретениям. Не потому, что кто-то их ограничивает, а просто они не почувствуют в них необходимости. Из урока на тему «Единство народа» 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Поручиться за благополучие товарища. Из статьи Бальсулама «Поручительство». «И стал весь народ Израиля ответственен друг за друга, так как Тора была дарована ему только после того, как был опрошен каждый. Согласен ли он принять на себя выполнение заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя» в полной мере?» То есть каждый должен принять на себя обязанность заботиться обо всех и волноваться об удовлетворении потребностей других не меньше, чем природой заложено в человеке заботиться об обеспечении собственных потребностей. Вопрос. Как можно поручиться за то, чтобы товарищ ни в чем не нуждался? Ответ. Группа собирается и объединяется согласно духовным условиям, которые должны выполняться между товарищами. Нужно заботиться, чтобы у каждого товарища было все необходимое, которое не порицается и не восхваляется, и обязано быть у всех. А имея этот необходимый минимум, каждый должен иметь возможность вложить максимум своих сил для достижения цели своей жизни вместе с группой. Материальные ценности необходимы нам в той мере, какая требуется для существования и не меньше. Уже со времен мудрецов Талмуда отменено требование истязать свое тело и подвергать его аскетизму. Поэтому запрещено намеренно ограничивать себя так, чтобы тело страдало. Каждый должен наладить свою жизнь в этом мире, чтобы существовать согласно общепринятым современным нормам. Группа должна об этом заботиться. Разумеется, нельзя падать на руки товарищей и ждать, что группа будет ухаживать за тобой. Но если товарищ старается сам, то нужно помочь ему достичь необходимого уровня существования. А все остальные силы надо вложить в наше соединение, чтобы внутри него раскрыть Творца. Из урока на тему «Единство народа» 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Когда друзья – помеха. Вопрос. В чем проблема остановки переговоров с палестинцами? Ответ. Обычно я на вопросы, не относящиеся напрямую к моей специальности, не отвечаю, но отвечу и сразу на все. Проблема не в нас и не в палестинцах, а в Америке. Она желает аннулировать государство Израиль и желает этого уже давно. Она же разожгла забастовки, непорядки и выступления 2 года назад на Ротшильд в Тель-Авиве. Она же, якобы подталкивая нас к переговорам, делает все, чтобы мы заключили их на невыгодных условиях. самое лучшее, если бы Америка оставила нас в покое. Не надо нам таких друзей. А без таких друзей от врагов мы избавимся сами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.